Какие пограничники?
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Добрый вечер. Сегодня в программе «Берега Абхазии» вскоре намерены взять под охрану погранвойска ФСБ России.
Российские морские пограничники не скрывают, против кого они намерены использовать эти технические средства.
В России день траура. Во время новогодних праздников могут запретить использование пиротехники. В чем секрет роста грузинской экономики?
Очень важно понимать, что есть только один реально один путь. Это строить свободную экономику.
Подробнее об этом расскажет Каха Биндукидзе, бывший государственный министр по экономическим и структурным реформам Грузии. В рубрике «Здесь живут люди» побываем в осетинском селе Эльбакиане в Карельском районе. Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало». С новостями дня в пражской студии Любовь Балматова.
В главных новостях. Командующий ВВС США в Европе встретился в Тбилиси с президентом Грузии. В России сегодня день траура по жертвам пожара в Перми. Предъявлено обвинение по делу о пожаре в Перми. Прибытие российских катеров в Абхазию откладывается. Из Тегерана поступают сообщения о разгоне демонстрации оппозиции. Командующий военно-воздушными силами США в Европе Роджер Брэди прибыл 7 декабря в Тбилиси и встретился с министром обороны Грузии Бачи Ахалая. Командующий ВВС США в Европе поблагодарил президента Грузии Михаила Саакашвили за решение направить 1000 военнослужащих в Афганистан. Роджер Брэди заявил, что Грузия является одним из самых верных союзников США. При этом американский генерал уточнил, что в первую очередь имеет в виду почти беспрецедентную для столь маленькой страны активность в ходе военных операций в Ираке и Афганистане. Президент Саакашвили заявил в ответ, что в Ираке до августа 2008 года находились 2000 грузинских солдат и офицеров. Это был третий по численности контингент иностранных войск в этой стране после американского и британского. А в Афганистан Грузия направляет около 1000 военнослужащих, и эта цифра наверняка возрастет. 8 декабря Роджер Брэди прибудет в Баку. Он намерен встретиться с официальными лицами Азербайджана для обсуждения вопросов стратегического партнерства между США и Азербайджаном. Ранее заведующий международным отделом администрации президента Навруз Мамедов отметил, что сейчас в США наблюдается банкротство справедливости. Учитывая все это, мы не видим справедливости со стороны США к нашему региону и, в частности, к Азербайджану, отметил он. В России сегодня день траура по жертвам пожара в Пермском ночном клубе. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. Трагедия унесла жизни 113 человек, свыше 120 пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии, большинство переправлены в больницы Москвы, Петербурга и Челябинска. Пожар произошел в ночь на субботу, по предварительным данным, из-за использования пиротехники в помещении клуба. Сообщается, что клуб ранее уже штрафовали за несоблюдение мер пожарной безопасности. Российские власти заявили о намерении провести проверки в заведениях, подобных сгоревшему клубу, и ужесточить контроль над рынком пиротехнических изделий.
Эхо Кавказа. Новости.
Церемония встречи трех российских пограничных катеров в абхазском порту Ачамчири откладывается. Причина отмены захода в порт российских катеров не сообщается, передает РИА Новости. По мнению неназванного источника в администрации президента Абхазии, торжества отменены в связи с объявленным в России днем траура по погибшим в ночном клубе в Перми. Как известно, сегодня в абхазский порт должны были прибыть три российских пограничных катера проектов «Соболь» и «Мангуст». Полиция в Тегеране использовала слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, собиравшихся для участия в антиправительственном митинге оппозиции на центральной столичной площади, сообщили западным журналистам-очевидцы. Подтверждений из других источников пока не поступало. Иранские власти запретили представителям иностранной прессы присутствовать в местах, где проходят сегодняшние манифестации. В Тегеране 7 декабря традиционно проводятся акции памяти трех студентов, убитых в 1950 году. Когда страной правил шах. Демонстрации организуются властями, но оппозиция в это же время организует свои выступления под антиправительственными лозунгами. На востоке Пакистана не менее 7 человек погибли, около 30 ранены в результате двух взрывов в городе Лахор. Сообщается, что взрывы произошли с интервалом в 30 секунд в центре города. Первое взрывное устройство сработало у здания банка, второе у полицейского участка. Несколько зданий загорелось, на месте работают пожарные и медики. Парламенту Молдавии вновь не удалось избрать президента страны. На эту должность правящая коалиция выдвинула лидера демократической партии Марьяна Лупу. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», коалиции не хватало 8 голосов, чтобы самостоятельно утвердить президента без поддержки со стороны находящихся в оппозиции коммунистов. Фракция партии коммунистов сегодня вновь отказалась участвовать в голосовании и покинула зал заседаний. Теперь по закону парламент Молдавии должен быть распущен и назначены новые выборы, которые могут состояться в конце будущего года. Однако спикер молдавского парламента Михай Гимпу заявил сегодня, что президент будет избран и досрочные выборы не потребуются. В Румынии предварительные результаты президентских выборов показали, что действующий глава государства Траян Бесеску может сохранить свой пост. По итогам подсчета бюллетеней в 95% избирательных участков Бесеску примерно на 1% голосов опережает своего соперника Мирчу Джоане. Накануне большинство экзит-полов показали некоторое преимущество Джоане. Новому президенту Румынии предстоит назначить премьер-министра, который сформирует правительство. Тогда станет возможным возобновление переговоров с МВФ о выделении Бухаресту кредита в размере 20 миллиардов долларов для восстановления экономики. Нобелевский фонд может уменьшить размеры премии фонда Альфреда Нобеля. Как заявил директор фонда Микаэль Сольман, причина этого – мировой финансовый кризис. В то же время он отметил, что в этом году победители, как и в предыдущие годы, будут удостоены наград в 1,5 миллиона долларов.
С новостями дня была Любовь Баматова. Семь минут десятого в Сухуми и Цхинвали, в Тбилиси 22:07. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. То, что произошло в пермском кафе «Хромая лошадь», вечером в пятницу видел весь мир. Большинству из людей, запечатленных на любительском видео, спастись не удалось. О том, как это случилось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Перми Анастасия Сечина.
Оператор Александр Попов, который работал в «Хромой лошади» в ту ночь, в частности, он говорит, что люди вообще не сразу поняли, что происходит нечто, представляющее опасность для их жизни. Они воспринимали воспламенившийся потолок как продолжение шоу. И какое-то время продолжали сидеть за столами и смотреть. А затем, когда диджей крикнул «Горим, выходим», люди потянулись к выходу, но по-прежнему не понимали, что происходит что-то серьезное. Уже на улице, Александр рассказал, он видел людей, которые вышли туда с бокалом. То есть у них они выходили, у них было ощущение, что сейчас мы выйдем, проблему решат, и мы все вернемся обратно. Плюс ко всему, створки дверей, они не были раскрыты полностью. Одна створка была закрыта, то есть мог уходить только один человек. Плюс ко всему погас свет полностью. И те люди, которые оставались в клубе, они просто-напросто потеряли пространственную ориентацию. Помещение клуба довольно большое. Но а затем от того, что горели пластиковые элементы отделки, вот этот токсичный дым, от этого токсичного дыма многие просто потеряли сознание. И ведь когда приехали пожарные, фактически работы для них именно по тушению уже не оставалось. Они занимались тем, что вытаскивали людей.
Это была Анастасия Сечина, корреспондент «Радио Свобода» в Перми. Чиновники разного уровня уже заявили о том, что запретят использование пиротехнических средств во время новогодних праздников. Специалисты считают, что гораздо важнее обратить внимание на то, что возможность поиграть с огнем доступна каждому, и это может привести к другим трагедиям. Эхо Кавказа. Для охраны морских берегов самопровозглашенной республики Абхазии пограничное управление ФСБ России выделило 3 быстроходных военных катера. Они должны будут обеспечивать безопасность судов, направляющихся в абхазские порты. В Тбилиси вновь заговорили о российской военной угрозе и потребовали привлечь для патрулирования акватории Черного моря корабли НАТО. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Три российских военных катера должны были сегодня подойти к абхазским берегам, но их рейд отложен на неделю. По официальной версии, походу к берегам Абхазии помешал объявленный сегодня в России общенациональный траур. Известно, что российские катера снабжены новейшим оборудованием для остановки движения кораблей. Российские морские пограничники не скрывают, против кого они намерены использовать эти технические средства. Поскольку Грузия считает Абхазию своей территорией, она рассматривает доставку грузов в эту республику без разрешения Тбилиси нарушением закона. Грузинские пограничники уже задерживали суда, направлявшиеся в порт Сухуми. Последний такой случай произошел 16 августа, когда грузинские морские пограничные катера задержали турецкое судно, доставлявшее в Сухуми горючее. В Тбилиси сегодня прозвучали заявления о военной угрозе со стороны России. Министерство иностранных дел Грузии выразило озабоченность намерением российских пограничников взять под охрану берега Абхазии. Также МИД Грузии выразил недоумение по поводу риторики российского МИДа, который на днях распространил информацию о том, что в Грузию продолжает поступать вооружение наступательного характера. Как считает заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, заявления МИДа России напоминают те, которые это ведомство делало перед августовской войной прошлого года. Вице-спикер грузинского парламента Паата Давитая обвинил российскую сторону в подготовке провокации. Он считает, что пограничные катера ФСБ России будут блокировать и корабли, идущие в грузинский порт Поти. Паата Давитая предложил привлечь корабли НАТО или США для патруля акватории Черного моря и призвал правительство разработать специальный пакет предложений по этому вопросу. На самом деле сегодня значительно усиливается опасность провокаций и стычек на Черном море. Этот вопрос я адресовал военному аналитику Кобе Лекликадзе.
Опасность, конечно, возрастет после того, как эти три катера, естественно, это усиливает морской потенциал непризнанной Абхазии, потому что они будут как бы помогать абхазским пограничникам. Грузии остается только апеллировать, а международное сообщество сообщить и напоминать, что Грузия едина и неделима, в том числе и морские границы тоже входят в этом отношении, чтобы они повлияли на Россию. И с другой стороны, Грузия боится провокации, потому что представим такую ситуацию, что грузинские моряки будут задерживать какие-то суда, которые плавают с нарушением международного права морского, и там заступятся российские пограничники уже вооружены лангустом, который эффектные плавследства, и такое, я не открою большой секрет, в грузинских военно-морских силах нету, если не считать плавследства, которые закупили перед войной из Турции.
Российский военный эксперт Владислав Шурыгин не исключает нового военного противостояния между Москвой и Тбилиси.
Вопрос только, будет ли он настолько же масштабен, как первый раунд, который был полтора года назад, или же это ограничится каким-то таким вялотекущим полупартизанской войной, диверсионной войной. Но, безусловно, грузины попытаются совершить реванш, это очевидно всем здравым военачальникам, кто хоть как-то разбирается в том, что происходит на Кавказе. Для Тбилиси сейчас очень важно тащить НАТО на свою территорию любой ценой. Для Тбилиси очень важно заручиться прямой военной поддержкой или защитой НАТО. То есть обезопасить себя хотя бы там с воздуха и с моря. Если Грузия сможет на своей территории затащить комплексы ПВО и прикрыть стороны моря натовскими кораблями, то, безусловно, это уже снимет в какой-то степени серьезное превосходство России в этих двух средах военных действий.
Это было мнение российского военного эксперта Владислава Шурыгина. Грузинский военный аналитик Коба Лекликадзе полагает, что военно-морские силы НАТО одними депутатскими заявлениями на свою сторону не привлекают.
Все это спекуляции. Ни по просьбе господина Давитая, ни по просьбе спикера парламента Грузии и всего правительства Грузии. НАТОвский флот так просто не может появиться у берегов Грузии. Такие решения не решаются даже в Брюсселе. Такие решения решаются только в столицах НАТО и консенсусом. Так что это просто апелляция. Может быть, в одном Давитая прав. Косвенно, то есть по дипломатической линии, члены НАТО могут повлиять на Россию, чтобы он отказался от такого плана. Вот это может быть. Господин Давитая или другой политик, который поставит такой вопрос, он действует как древние греки, требуя максимальное, ты можешь получить минимальное.
Говорил грузинский военный аналитик Коба Лекликадзе. Стороны по-прежнему обвиняют друг друга в подготовке к войне, и политики обеих стран все больше переходят на военный язык.
Это был Олег Кусов. В эфире радио «Эхо Кавказа». В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. Представители почти 200 государств в течение 10 дней будут обсуждать проект нового глобального соглашения об ограничении выбросов в атмосферу так называемых парниковых газов. Этот документ должен заменить Кёотский протокол, действие которого истекает в 2012 году. С подробностями из Копенгагена Сергей Джанян.
Участники конференции предпримут попытку прийти к новому международному соглашению о сокращении выбросов парниковых газов взамен Киотского протокола, срок действия которого истекает в 2012 году. До последнего момента так и не удалось преодолеть разногласия по главным вопросам – объемам сокращения выбросов и размерам помощи бедным странам для борьбы с изменением климата. Ожидается, что на конференции в Копенгагене будет согласован политический документ, который станет основой для продолжения переговоров и заключения юридически обязывающего соглашения, подобного Киотскому протоколу. Однако немалое число экспертов настроены в этом вопросе весьма скептически. Так, всемирно известный датский эколог, основатель Копенгагенского консенсуса Бьорн Ломборг, уверен, что для революционных перемен требуется сокрушительный провал нынешнего саммита. Конференция в Копенгагене потерпит фиаско, и вполне вероятно, это лишь изменит ситуацию к лучшему. Такая неудача позволит выбраться из глухого тупика, в который были загнаны переговоры по изменению климата в последние два десятилетия. Необходимо сосредоточиться на поиске технических решений, позволяющих уменьшить загрязнение окружающей среды, вместо того, чтобы вырабатывать ограничения на выбросы СО2. Никто не спорит с тем, что климатические изменения представляют собой сегодня серьезную проблему. Но стратегия наложения ограничений не оправдана. Дорога и ничего не гарантирует. Нужно срочно изобретать дешевые и доступные зеленые технологии, которые помогли бы сократить парниковый эффект. А пока таковых нет, ситуацию придется удерживать при помощи геоинжиниринга. Нам нужно 10 лет интенсивного финансирования, чтобы выявить все нежелательные последствия геоинжиниринга. А потом все это можно будет развернуть в течение года. То есть уже через 11 лет глобальное потепление можно будет полностью остановить, потратив на это смешную в мировых масштабах сумму $9 миллиардов. Давайте не забывать, что мы не получили ничего хорошего в результате соглашений, выработанных на конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Тогда страны мира взяли на себя обязательство сократить парниковые выбросы на 12%. А позже был Киото, после которого объем выбросов увеличился более чем на 25%. Возникает логичный вопрос, сколько раз еще все должно пойти наперекосяк, прежде чем мы осознаем, мировое сообщество не продвинется ни на йоту, пробуя накладывать на себя самоограничения, заявляет датский эколог Бьорн Ломборг. В связи с работой конференции ООН, которая станет крупнейшим международным событием в истории Дании, датская полиция и секретные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Накануне открытия саммита было остановлено движение Копенгагенского метрополитена и прекращен доступ делегатов на территорию комплекса Белла-центра из-за обнаруженного на одной из станций бесхозного чемодана. Как выяснилось, багаж был забыт одним из участников конференции, забравшим его позднее в бюро находок. Климатическая конференция в датской столице продлится 11 дней и завершится 18 декабря.
Это был Сергей Джанян из Копенгагена. В минувшие выходные некоторые участники конференции сами решили показать, как они на деле охраняют природу и экономят энергию. Около 450 представителей ООН и журналистов прибыли из Брюсселя не на машинах, а на поезде. Но по Брюсселю еще многие ездят на арендованных лимузинах, так что наблюдатели считают, что участники конференции должны начать с собственного примера. Форум в датской столице завершится 18 декабря.
«Взгляд из».
Наша постоянная рубрика «Взгляд из» на радио «Эхо Кавказа», на этот раз из Москвы. Политолог Сергей Маркедонов размышляет об итогах заседания Совета России-НАТО в Брюсселе. По мнению господина Маркедонова, перезагрузка отношений между Россией и НАТО перешла в практическую плоскость.
В бельгийской столице прошло первое за полтора года заседание Совета России-НАТО, на котором было одобрено 3 документа, включая рабочий план действий на 2010 год. После того, как пятидневная война на Южном Кавказе обозначила серьезные расхождения во взглядах России и Запада на этот проблемный регион, Москва и Брюссель сначала практически заморозили двусторонние контакты, а потом завели их на полоборота. Однако даже после продуктивного брюссельского диалога понимание ситуации на Южном Кавказе не перешло в полное взаимопонимание. Североатлантический альянс снова рекомендовал Москве отказаться от признания независимости двух бывших автономий Грузии. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил об использовании НАТО клише полугодичной давности. Так, стало ли заседание Совета в Брюсселе неким поворотным пунктом перезагрузки отношений между Россией и альянсом? Или снова каждый остался при своем? Говоря о взаимоотношениях Москвы с альянсом, Надо максимально уходить от эмоций. Смотреть не на пропагандистские заявления, а на факты. Что бы кто из официальных лиц не говорил, а прошлогодние события в Южной Осетии и в Абхазии продемонстрировали, что у НАТО, несмотря на желание признать гегемонию Российской Федерации на просторах бывшего СССР, нет решимости для открытого противодействия ее внешнеполитическим устремлениям в этой части мира. Ведь если отбросить всю риторику по поводу российской агрессии, в сухом остатке оказывается нежелание вступать в конфронтацию с Москвой из-за Грузии. А потому практически все заявления официальных представителей НАТО после горячего августа были нацелены на примирение в той или иной степени с Россией. Естественно, с оговорками, традиционными фразами о поддержке североатлантических устремлений Украины и Грузии. Но общий тренд был таков – нам не жить друг без друга. При этом за перезагрузку активнее ратовали не российские дипломаты и политики, а именно представители как НАТО в целом, так и лидеры отдельных стран-членов этого блока. И это понятно, поскольку сам блок в течение всего 2008 года переоценивал свои силы и возможности и, напротив, недооценивал, потому что недопонимал интересы России на Южном Кавказе. Тем паче, что Североатлантический альянс – это не филиал Госдепартамента США и структурно не ЦК КПСС, как считают многие в России до сих пор. Это сложный институт, который принимает все, подчеркиваю, решения на основе консенсуса. Именно это превращает НАТО, особенно расширенное, в недостаточно мобильный и эффективный институт. Но в то же самое время из-за этого же и не происходит превращение альянса в однозначно антироссийское образование. Если учесть особые отношения России с некоторыми членами альянса – Германией, Италией, Францией, Грецией, то становится ясно – НАТО далеко не едино в своих подходах к Москве. Более того, альянс не собирается сворачивать свои операции в Афганистане. Между тем, непростая внутриполитическая ситуация в Пакистане, общее расширение масштабов афганской операции практически не оставляют НАТО, и прежде всего США и Великобритании, как главным рабочим лошадкам альянса, альтернатив. НАТО нужен транзит грузов, в том числе военных, через Россию. Отсюда необходима смена риторики времен горячего августа, тем паче, что она не принесла ни США, ни альянсу реальных дивидендов. В то же самое время Россия в своем нынешнем положении не может сравниться ни по ресурсам, ни по возможностям США и их союзниками по НАТО. Вряд ли Москва сегодня может реально претендовать на свой особый полюс мировой политики и быть притягательным магнитом для кого-нибудь за пределами Евразии. Речь, естественно, не о желающих поживиться за счет российского бюджета и прибегающих для этого к антиамериканской риторике. Но в то же время у России есть свои региональные интересы, ресурсы для их защиты и легитимная мотивация для их выдвижения. Собственно говоря, рассмотрение этих интересов с точки зрения поиска общих точек могло бы сделать процесс перезагрузки действительно чем-то более содержательным. Однако для этого НАТО и его главному мотору США требуется серьезно изменить свои оценки постсоветских реалий, а России существенно умерить свои глобальные амбиции, особенно тогда, когда их невозможно реально подтвердить.
Это был взгляд на отношения России и НАТО российского политолога Сергея Маркедонова из Москвы. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В субботу в Нальчике до начала объявленного всеадыгского митинга неизвестными был избит председатель Кабардинского общественного движения «Хасе» Ибрагим Яганов. Организаторы были намерены протестовать против земельной политики властей Кабардино-Балкарии. Организации, именующиеся Советом Героев Абхазии, намерены в ближайшее время выступить со специальным заявлением по этому поводу, заявил в интервью радио «Эхо Кавказа» генеральный секретарь Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Геннадий Алами. С ним беседовал мой коллега Муртуз Дугричелов.
Инцидент этот отзывает с большой болью в сердцах у всех наших, тем более у Ибрагима Яганова, героя Абхазии. Здесь друзья, однополчане, кем он принес победу нашей Абхазии, поэтому для них это не безразлично. И сегодня уже здесь, по-моему, уже заявление будет сделано героями Абхазии, абхазами по этому случаю. Если есть проблема, ее надо решать совершенно другими способами, а это неприемлемо и в правовом смысле, и в этическом. Я просто возмущен всем этим.
Вот вы упомянули тот факт, что Ибрагим Яганов является героем Абхазии. Есть такое понятие, да, адыго-абхазское братство? И в то же время мы видим, что Абхазия сейчас как-то устанавливает хорошие отношения с Россией, в то время как с властями России не очень-то хорошо обстоят дела у активистов черкесского движения. Вот это противоречие, как вы прокомментируете?
Я могу сказать в общих чертах о том, что то, что между Россией и Абхазией такие отношения сегодня, это никак не должно повлиять на наши отношения с садыгами или с другими кавказскими народами в отрицательном качестве. У нас была встреча с Путиным здесь, в Абхазии, где мы не разделяли абхазов от адыгов. Мы говорили о том, что наша судьба единая, и все, что происходит здесь, такое же отношение должно быть к нашим братьям. В таком духе я просто хотел бы, чтобы никто не обострял вот эти взаимоотношения ради того, чтобы сохранить свои кресла, могут выставить своих граждан в таком свете, что будто они против России что-то предпринимают, что-то они делают. Я бы не хотел бы, чтобы наши отношения, еще раз я повторяю, с Россией воспринимались кем-то, что они чуть ли не предательскими по отношению к нашим братьям. В лучших своих порывах адыги, они не противопоставляют себе России. У нас нет другого пути, кроме как искренне относиться к России. Но в то же время мы, как мы тогда сказали Путину, что мы не хотим стоять с протянутой рукой перед Россией. Мы хотим дружить на равных, и отношения строить равноправные.
На вопрос, поддержите ли вы стремление представителей адыгской общественности к обретению такого же суверенитета, к какому стремились абхазские лидеры, в случае, если оно будет обнаружено, Геннадий Алами отвечает.
Я не поддержу. Я сразу могу сказать, что это тупиковый путь, потому что требование отделения от России, и, учитывая все историческое и географическое положение, зная о том, что это не просто там происходят эти процессы, не просто на Северном Кавказе, это они подогреваются и извне, но это не спасение для нас и для адыгов тоже, это не выход.
«Не надо повторять ошибок истории», — сказал в конце беседы Геннадий Алами. «Нам надо сохранить себя, потому что никто потом нам не придет на помощь».
С генеральным секретарем Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Геннадием Аламием беседовал Муртоз Дугричилов. На прошлой неделе на первом российском телеканале в передаче «Человек и закон» говорилось о футбольной сборной России, точнее, о части игроков, которые, по мнению журналистов, грубо нарушали режим. На скрытую камеру журналисты записали сотрудников гостиницы «Гранд Мариот» и ресторана на Тверской улице. Рассказывали они о том, что некоторые игроки сборной России накануне стыкового матча со сборной Словении курили кальян, употребляли алкоголь. Футболисты, которые сейчас находятся в Турции, уже заявили, что они намерены подать иск в суд о защите чести и достоинства, говорит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Союз направил официальные письма Первому каналу и гостинице «Гранд Мариот». После получения соответствующего ответа РФС определит позицию по мерам защиты чести и достоинства футболистов и непосредственно Союза, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ситуацию комментирует корреспондент газеты «Советский спорт» Антон Лисин.
Все-таки то, о чем там говорится и кем там это говорится, не может являться доказательством. Для начала даже абсолютно неизвестно наверняка, являются ли те люди, которые показаны реальными работниками отеля «Мариот Гранд» или кафе на Тверской, да, в которой предположительно сидели футболисты. Плюс много уже говорится о том, что чек из того кафе, когда сидели там футболисты перед матчем в Словении, был закрыт за 10 минут до отбоя, да, то есть без 10-11 вечера.
Братья Березуцкие собираются подавать в суд.
Они имеют полное право на то, чтобы подать в суд, и я думаю, они это дело выиграют с легкостью. Одними изменениями уже не отделаешься.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов полагает, что передача связана с предстоящими выборами президента Российского футбольного союза.
Как минимум выносить на первый общегосударственный канал, то есть официальный рупор такой, да, официальные СМИ, выносить сюда бездоказательные и, по крайней мере, невысказанные вслух доказательства обвинения в адрес футболистов, это странно, это действительно не очень корректно. А люди уже уличили Алексея Пиманова в том, что там и расписание работы ресторана не соответствует, и дата дня рождения Павла Погребняка, футболиста сборной России, не соответствует с датой проведения матча России-Германия, как то утверждает Пиманов, ну и так далее. То есть серьезность обвинений на словах звучит очень пафосно и очень помпезно, Алексей Пиманов все проговорил, но фактов как таковых он не привел. Что касается спортивного режима, то, я думаю, ни Алексею Пиманову и никому из нас не стоит обвинять футболистов в этом, это прерогатива спортивного руководства команды. Европы. То, что две финансовые группы рвутся к власти в Российском футбольном союзе, это тоже, в общем-то, ничего странного, потому что денежность этого поста известна.
«Газпром» пытается поставить на эту должность бывшего президента питерского «Зенита» Сергея Фурсенко. Миллиардер Роман Абрамович, в свою очередь, лоббирует интересы руководителя Национальной академии футбола Сергея Капкова. Выборы главы РФС назначены на 3 февраля следующего года. Скандал, в который попала сборная России по футболу, заинтересовал депутатов Государственной Думы. Член партии «Справедливая Россия» Вера Лекарева потребовала немедленного депутатского расследования по фактам, изложенным в телепередаче. Ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов заявил информационному агентству РИА Новости, что у него найдутся аргументы для защиты в суде.
Это был материал Максима Ярошевского из Москвы. 21:30 Сухуми, Цхинвали, 10:30 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Командующий военно-воздушными силами США в Европе Роджер Брейди прибыл 7 декабря в Тбилиси и встретился с министром обороны Грузии Бача Ахалая. Командующий поблагодарил президента Грузии Михаила Саакашвили за решение направить 1000 военнослужащих в Афганистан. Роджер Брейди заявил, что Грузия является одним из самых верных союзников США. Президент Саакашвили заявил в ответ, что в Ираке до августа 2008 года находились 2000 грузинских солдат и офицеров. Это был третий по численности контингент иностранных войск в этой стране после американского и британского. А в Афганистан Грузия направляет около 1000 военнослужащих, и эта цифра наверняка возрастет. 8 декабря Роджер Брейди прибудет в Баку. Он намерен встретиться с официальными лицами Азербайджана для обсуждения вопросов стратегического партнерства между США и Азербайджаном. В России сегодня день траура по жертвам пожара в Пермском ночном клубе. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. Трагедия унесла жизни 113 человек, свыше 120 пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии, большинство переправлены в больницы Москвы, Петербурга и Челябинска. Пожар произошел в ночь на субботу, по предварительным данным, из-за использования пиротехники в помещении клуба. Сообщается, что клуб ранее уже штрафовали за несоблюдение мер пожарной безопасности. Российские власти заявили о намерении провести проверки в заведениях, подобных сгоревшему клубу, и ужесточить контроль над рынком пиротехнических изделий. Церемония встречи трех российских пограничных катеров в абхазском порту Ачамчире откладывается. Причина отмены захода в порт российских катеров не сообщается, передает РИА Новости. По мнению неназванного источника в администрации президента Абхазии, торжества отменены в связи с объявленным в России днем траура по погибшим в ночном клубе Перми. Полиция в Тегеране использовала слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, собиравшихся для участия в антиправительственном митинге оппозиции на центральной столичной площади, сообщили западным журналистам-очевидцы. Подтверждений из других источников не поступало. Иранские власти запретили представителям иностранной прессы присутствовать в местах, где проходят сегодняшние манифестации. Парламенту Молдавии вновь не удалось избрать президента страны. На эту должность правящая коалиция выдвинула лидера Демократической партии Марьяна Лупу. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, коалиции не хватало 8 голосов, чтобы самостоятельно утвердить президента без поддержки со стороны находящихся в оппозиции коммунистов. Фракция партии коммунистов сегодня вновь отказалась участвовать в голосовании и покинула зал заседаний.
С новостями дня была Любовь Баматова. Радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Зеркало». Далее в программе «Как Грузия борется с коррупцией?» Об экономических реформах расскажет бывший министр Каха Бендукидзе. В Цхинвали опять сидят без воды, народ готов выйти на улицу. Все это и многое другое в ближайшие полчаса в программе «Зеркало». Сегодня Ники Гварами на пресс-конференции в Тбилиси объявил о своей отставке с поста министра образования и науки Грузии. По словам Гварами, он покидает пост для продолжения учебы за границей. Присутствовавший на пресс-конференции глава правительства Ники Гелаури подтвердил, что Гварами уже давно просит освободить его с поста ради учебы. Рядом со мной в студии главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он решил, что эта история выглядит несколько странно. Андрей, вам слово.
Спасибо. Алсу, говорят, что учиться никогда не поздно, и это, в общем, довольно банальная, навевающая уныние истина, как выяснилось, может вдруг приобрести абсолютно новое и парадоксальное звучание. Мальчики хотят быть космонавтами или поэтами, девочки – актрисами и продавщицами мороженого. Но часто ли нам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда член правительства, один из руководителей государства, мечтает о карьере рядового студента? Я что-то не припоминаю истории с подобным сюжетом. Можно подыскать далекие аналогии в богатой на метаморфозы области духовного поиска, томления человеческого духа. Мы с уважением и даже затаив дыхание слушаем рассказы о людях, оставивших во имя истины высокое положение, раздавших свое состояние бедным, обретших себя в скиту или монастырской обители. Ники Гварами, вроде бы отринувший министерский пост во имя науки, наверное, тоже можно было бы назвать подвижником. Но мы на самом деле мало что знаем о его истинных мотивах и подоплеке отставки, так что не стоит торопиться. Войдет ли его имя в историю науки еще неизвестно, но то, что он внес значительный вклад в строительство нового грузинского государства, факт свершившийся. Из него можно исходить наверняка. Для начала предположим, что кресло министра юстиции и просвещения, которое занимал Гварами, требует немалых знаний, при этом специализированных в сфере права и образования. Если это предположение верно, то оно рождает желание немного более тщательно разобраться в ситуации. Когда именно на Ники Гварами снизошло просветление, он решил, что ему необходимо доучиться. Как ни крути, а решение это принималось в то самое время, когда он занимал одну из высших государственных должностей. Были ли эти две линии его жизни связаны одна с другой? Сам ли он почувствовал себя недоучкой? Или кто-то из старших товарищей указал ему на зияющие пробелы в образовании? Такие вопросы можно множить до бесконечности. Экстравагантность, присущая главе грузинского государства как природное свойство, среди чиновников, похоже, распространяется уже как мода. В некоторых случаях непосредственность и даже некоторая наивность слов и поступков выглядят трогательно и вызывают доброжелательное сочувствие. Но здесь со всеми неотвеченными вопросами история другая. Конечно, Гварами вполне может стать студентом, но публично объявить об этом как о причине его ухода из правительства значит превратить судьбу чиновника в, хотя и малопонятный, но очень смешной анекдот. Анекдот с высокой трибуны вместо серьезных слов о будущем государства – это уже где-то и неуважение к гражданам. У каждого своя профессия. Министр управляет, а смешить должен комик.
Андрей Бабицкий в пражской студии радио «Эхо Кавказа». В последние годы Грузия достигла высоких экономических показателей. Теневым автором грузинского экономического чуда, которое произошло после революции РОС, называют господина Биндукидзе. Каха Биндукидзе был государственным министром по экономическим и структурным реформам Грузии с 2004 по 2008 год. О том, как Грузии удалось достичь столь выдающихся экономических результатов и структурных изменений в сфере экономики, слушайте интервью с Кахой Биндукидзе. С ним беседовала журналист Мал. Молдавской службы «Радио Свобода» Наталья Марарь.
Журнал «Forbes» признал Грузию четвертой страной в мире по легкости налогового бремени на бизнес. Реальные доходы грузинского бюджета в 2003-2008 годах выросли в 5 раз. Среднегодовые темпы роста реального ВВП за пятилетку 2004-2008 года составили 9,3%. И это с учетом августовской войны и мирового кризиса. Как Грузии это удалось и что лежало в основе экономической политики новой команды, которая пришла к власти в результате смены элит?
Я думаю, что очень важно понимать, что есть только один, реально один путь. Это строить свободную экономику. Экономику, где будет минимальное вмешательство государства. И как ее строить? Тут есть много разных возможностей, потому что каждый раз нам конкретная историческая ситуация дает шанс сделать, провести ту или иную реформу. В Грузии этот шанс был через несколько лет проводить последовательно много реформ. К этим относится уменьшение регулирования, потому что мы все унаследовали одинаковое постсоветское регулирование, которое вроде не совсем советское, но вроде как бы европейское, может быть, даже чем-то внешне кажется, но оно неэффективное, оно не приводит никаким результатам и только скажем так, загрязняет экономическую жизнь. Обязательно это очень большое сокращение государственного аппарата. Потому что если будет большой государственный аппарат, то большую вероятность никаких реформ провести не удастся.
Главным барьером на пути реализации любых реформ является коррупция, и это известно. Согласно данным Transparency International, по этому показателю в 2004-2008 годах Грузия поднялась со 124 места на 67. Россия, к слову, за это же время спустилась с 86 на 147 место. В чем заключается грузинская панацея от коррупции? Как вы этого добились?
Где возникает коррупция? Коррупция возникает там, где человек должен идти на поклон в государственный аппарат и что-то просить. Просить в самом смысле. Либо он должен это зарегистрировать, либо он должен получить какую-то справку, либо он должен получить разрешение. Чем меньше будет таких мест, тем меньше будет коррупция. Это один краеугольный камень борьбы с коррупцией. Да? Чем меньше регулирования, тем меньше коррупция, хотя бы потому, что у вас нет этого контакта чиновника с гражданином. Второе, это, конечно, максимальная прозрачность. Третье, это то, что можно было назвать нулевой толерантностью коррупции. То есть очень часто в разных постсоветских странах мне доводилось слышать, что да, тут какая-то коррупция такая есть, но она не очень большая. Да, там. Ну, то есть берет, но не очень много. Ну, как-то по-хорошему берет, так, ну, умеренно. Вот если исходить из этой позиции, тогда, конечно, никто не сможет ее побороть никогда до конца. То есть либо коррупция есть, либо ее нету. И, в том числе, так сказать, сажать в тюрьму, кого надо.
А было много бывших или действующих чиновников посажено в тюрьму?
Да, достаточно много. Достаточно много. И этот процесс должен продолжаться все время, потому что коррупция, она не годится. Коррупция – это то, что мешает всем жить.
Как это дело? Чего вы могли бы в нескольких словах рассказать о реформе дорожной полиции, которая, на мой взгляд, является очень таким ярким показателем всех антикоррупционных реформ, которые были проведены в Грузии?
Это было сделано в 2004 году, летом. У нас, как и во всех постсоветских странах, были по-разному называемые осколки ГАИ. Они могут называться там дорожная полиция, это государственная инспекция безопасности дорожного движения. Но суть не меняется. Это люди, задача которых стоит на дорогах и регулировать дорожное движение, там останавливать тех, кто быстрее ездит и так далее. В реальности это превращается в некоторую такую группу вымогателей. Да. Эту группу вымогателей, ее невозможно, так сказать, вылечить терапевтическими методами, да, там, увещеванием, объяснением, что нет, так нельзя поступать, потому что люди уже так привыкли. Вот. В одночасье была дорожная полиция вся ликвидирована, то есть она была закрыта, то есть этот государственный орган перестал существовать. И все люди, которые там жили, то есть там, извините, там работали, они были уволены. Что затем? Затем была создана вместо дорожной полиции и участковых патрульная полиция. Патрульная полиция, она ближе идеологически к участковым, там, к участковым построению. Но это просто полицейские, которых набрали с нуля. То есть это не бывшие милиционеры, не бывшие полицейские, это новые люди. Это просто граждане, которые живут в городе, в поселке, и никогда в этой полицейской работе не занимались, но просто готовы этим заниматься. Они получили зарплату сразу высокую, и они заложили основу для совершенно нового Министерства внутренних дел. Вот, и они сегодня пользуются очень высоким доверием, где-то процентов, я думаю, что 85 считают патрульную полицию своей, то есть близкой к себе. И они до сих пор являются очень эффективными. Очень редко обнаруживаются случаи коррупции, за чем следует мгновенное наказание, 12 случаев в течение года.
О развитии грузинской экономики рассказывал бывший министр по экономическим реформам Грузии Каха Биндукидзе. С ним беседовала журналист Наталья Мораль. Карельский район относительно близок от зоны грузино-осетинского конфликта. До войны 92 года около 13 сел в основном были населены осетинами. Одно из них – Эльбакиане, где сейчас проживают только пожилые люди. Они почти все однофамильцы – Эльбакидзе и Эльбакиевы. Как живут они сегодня и как вспоминают прошлое? В рубрике «Здесь живут люди» – хроника одного осетинского сельского дня. Там побывала наш корреспондент Бзия Парасишвили.
Из окна маршрутного такси пожилая жительница деревни Эльбакиане зазывает односельчан, чтобы вечером они навестили бабушку Феню. К ней приехала дочка Манана. Она напомнит, как шумно и весело было в ее детстве здесь, в Эльбакиане, в горном селе в ушелье реки Дзама.
Здесь было столько народу. Мы играли в казаки-разбойники, и в ручеек выстраивались, наверное, человек 50 детей. Вот и приезжих, и местных. А сейчас вот видишь, никого. И так больно.
По пути встречаем бабушку Зину, педагога со стажем. Хотя большинство живших здесь людей с фамилией Эльбакидзе считали себя осетинами, ее муж не придерживался такого мнения.
Мой муж не считал себя осетином. Он себя грузином считал. Говорил, что красивая фамилия Эльбакидзе. Я сама грузинка, Чинчаладзе. Перешла на фамилию мужа. В 91 году закрылась наша школа. Детей не осталось. Они осетины были. Зимой уезжаю в Тбилиси. Там у меня 3 сына, а дочка во Владикавказе. Замужем за осетином. Не могу видеться с ней. Переживаю только об этом. Больше ни о чем.
Уезжая на зиму к детям, Зина оставляет свое хозяйство соседу Андре. Он постоянно зимует здесь. Дети давно уехали во Владикавказ. Андре сам не хочет туда уезжать, а здесь переживает, чтобы до райцентра дорога была хорошая.
Здесь я хорошо живу, только вот дороги плохие. Больше ни о чем не тревожусь. Маршрутка скоро не сможет доезжать, и придется до соседнего села пешком добираться. Притом там такие лужи.
Хотя после конфликта в деревне остались только пожилые, и на зиму остаются здесь только 12 семей, молва о том, что к Фене приехал корреспондент и интересуется жизнью в Эльбакиане, разошлась быстро. Первые гости, пятеро женщин, переживают о том, что недавно отремонтированная дорога опять испортилась. Нанули Эльбакидзе жалуются, что ее внучки пешком добираются до школы в соседнем селе Гверзнети. В Эльбакиане их семья почти исключение. С ними живут дети.
Дорогу не сделали нормально. Опять большие ямки. Скоро транспорта не будет. Внучку вожу в школу в Гверзнети. И дорога уже замерзшая. И с лужами. Все время грязные приходим. Скучаю по родственникам. Моя родня уехала. Я не видела их 6 лет. Я не могу к ним поехать, и они ко мне.
Анули перебивает соседка Лида. Она тоже скучает по родне и вспоминает тяжелые времена, хотя не говорит ничего плохого о соседях-грузинах, ведь у нее нейтральная, то есть интернациональная семья.
Ни за что не пожалуюсь на грузин. Мои соседи грузины. 10 лет, как мой сын и моя дочка уехали в Москву. Третья живет в Тбилиси. Конечно, во время войны очень боялась. Больше за сына. Всю зиму из дому не выпускала, чтобы в какую-нибудь беду не попал. В нейтральной семье я живу. Зять армянин, невестка осетинка, второй зять грузин.
Нанули тоже вспоминает 90-е годы. Она тогда в Тбилиси жила.
В пекарне я работала тогда. Грузины сидели дома. Работы не было у них. Но меня никто не выгнал. Когда с хлебом трудно было, и я своим соседям-грузинам тоже носила хлеб. А это деревня моего мужа. Моя свекруха умерла, и теперь мы смотрим за домом.
Долгий разговор не обходится без политики. Спрашивают, когда откроется дорога, помирятся ли Россия и Грузия, чтобы смогли свободно передвигаться. В разговор вступает еще одна Эльбакидзе. Оля причинами опустевших деревень вместе с конфликтом называет и урбанизацию. У нее свой взгляд на урегулирование грузино-осетинского конфликта.
В первую очередь нужен неприродный газ провести. Молодые отсюда уехали, и только старики остались. Урбанизация убивает Грузию. Нужно прощение и примирение между народами. Государство должно выделить большую сумму, чтобы заинтересовать население. Каждой семье выдать компенсацию за потерю дома, скота и земли, и чтобы выдворенных людей из Хинвали возвратили на свои места. Это единственный выход.
Гости ушли поздно. Хозяйка бабушка Феня спешит. Завтра она вместе с дочерью уезжает зимовать в город. Ей 74. Одна дочка у нее живет во Владикавказе, но постоянно там не может оставаться. Ведь сын и вторая дочка живут на этой стороне. Да и Эльбакиане она любит сильно. Свое маленькое хозяйство, в том числе и 3 кур, оставляет соседке Шуре. Взяв на руки своих своих питомцев, по пути к соседке Феня рассказывает, как у нее получается жить по разным сторонам конфликта.
Добрым должен быть человек. Здесь меня уважают, и я их уважаю. Когда уезжаю, и там тоже так. В мае приехала, тут все убрала, посеяла кукурузу, фасоль. Все удивлялись. Как ты одна это смогла? Работаю, тружусь. Не хочу деревню терять. Люблю в Албакьяне бывать. Да и здесь лучше себя чувствую.
Передав надежные руки свое хозяйство, бабушка Феня спокойна. До весны ее хозяйство будет беречь бабушка Шура. Она привыкла тут зимовать. Электричество есть, дров запасли, пенсию приносят на дом. Русская Шура немногословна. Говорит, что даже не помнит девичью фамилию. Да и зачем в Албакьяне другая фамилия?
Замуж вышла, вот и живу. Мы раньше были переселенцы, нас выгнали на север, и вот туда-сюда живем здесь. Вся деревня Албакидзе у нас.
В осетинском селе Албакьяне побывала наш корреспондент Мзия Парасишвили. Абхазская оппозиция уже несколько недель требовала у органов власти самопровозглашенной республики представить полную информацию о выданных паспортах с указанием национального состава и количества граждан, получивших документ без прописки. Сегодня это было сделано, рассказывает Демис Паландов.
Власти самопровозглашенной Республики Абхазия ответили на призыв оппозиции раскрыть информацию об итогах паспортизации населения. Сегодня на пресс-конференции в Сухуми начальник паспортно-визовой службы МВД Валерий Мали объявил, что 90% жителей республики уже получили паспорта. По его словам, на сегодняшний день всего выдано 146 121 паспорт. Основной документ, удостоверяющий личность, выдан представителям всех 85 национальностей, проживающих в Абхазии. В числе получивших паспорт 73 622 абхазы, 32 363 армяне, 17 795 русские, 12 156 грузины, 2 430 украинцы, 2 138 абазины, 1 500 греки и так далее. Руководитель ПВС уточнил, что число граждан, не проживающих в республике и получивших документ без прописки, составляет 5 759 человек. Таким образом, власть ответила практически на все вопросы оппозиции. Впрочем, у самой оппозиции вопросы еще остались. Озвученные цифры вовсе не обязательно соответствуют действительности, полагает помощник председателя партии экономического развития Беслана Будба Антон Кривенюк.
Дело в том, что на сегодняшний день паспортно-визовая служба МВД Абхазии отчитывается о, насколько я помню, около 141 тысячи избирателей, ну, примерно, плюс-минус. А бланков было, насколько они ранее отчитывались, около 200 тысяч. То есть, и опять-таки, никто не знает, куда могут деться еще 60 тысяч бланков. То есть я сейчас не хочу сказать, что они были кому-то выданы, но они могут быть выданы. И контроля над ними со стороны общественного контроля, скажем, за тем, кому и как выдавались эти бланки, нету. Кроме того, постоянно происходили в течение вот этого года, предыдущего года, то есть весь период паспортизации в Абхазии, крутилась информация о том, что паспорта просто продавались, неизвестно кому. Более того, МВД Абхазии были возбуждены ряд уголовных дел по фактам выдачи национальных паспортов незаконно. Лицам, которые не имеют права на получение таковых. Вот отсюда идет эта обеспокоенность.
Это был Антон Кривенюк, Сухуми. Впрочем, как бы критически не относились к озвученной информации оппозиционеры, вероятно, какая-то информация будет им полезна. Например, информация о количестве паспортизированных армян. Если на прошлых выборах горячей темой были голоса грузин-гальского района, то на этих выборах роль гальцев выполняет армянская община. Недавнее заявление лидеров армянской общины о поддержке Сергея Багдана Агапша поставила вопрос, о каком количестве потенциальных избирателей идет речь. Комментирует один из лидеров армянской общины Сергей Матасян.
Вопрос достаточно интересный, как в том анекдоте. Количество армян, проживающих на территории Республики Абхазия, насколько мне известно, по официальным данным, где-то в пределах 45 тысяч. Это по статданным. Мне вчера принесли один журнал из штаба Арзенба, где предполагается, что реальное проживание армян, кстати, гораздо выше. Это в пределах чуть ли не 70 тысяч. 45 тысяч, скорее всего, это лица, зарегистрированные на территории Республики Абхазия. Но реально проживающие, я думаю, думаю, что гораздо выше. У меня известны такие семьи, которые, скажем, из 5-6 человек семья, реально проживающая здесь, где-то армянской национальности, из них там, скажем, 1-2, которые прописывают здесь, остальные на территории Российской Федерации.
Судя по данным, которые представила ПВС, и примерным данным Сергея Матасяна, право на голосование имеет лишь примерно половина армян, проживающих в Абхазии. Почему же армяне не получают паспорта? Сергей Матасян считает, что не стоит политизировать этот вопрос.
В принципе, не все абхазцы имеют абхазские паспорта. Я думаю, что гораздо больше среди абхазцев, чем среди неабхазцев. То есть я не хочу превращать в политику вот эту часть нашего быта, абсолютно, я бы хотел отойти от политики. Это единичные случаи, кто бы, допустим, хотел бы иметь паспорт, и ему бы не дали. Люди те, которые сами ленятся взять на себя эту определенную процедуру по получению паспорта. То есть здесь каких-то там препятствий со стороны властей абсолютно нет. Более того, я могу сказать, что власть сегодня заинтересована в максимальной паспортизации всех граждан республики, которые имеют право.
Это был один из лидеров армянской общины Сергей Матасян. Несомненно, интерес представляют и данные о паспортах без прописки. Цифра в 5759 человек не выглядит столь внушительной, как можно было бы ожидать, ориентируясь на опасения оппозиции. Они, напомним, состояли в том, что по паспортам без прописки можно будет голосовать на нескольких участках одновременно. Учитывая то, что в самой Абхазии контроль за списками избирателей очень жесткий, стараниями именно оппозиции, а за пределами Абхазии избирательных участков всего два, в Москве и в Черкесске, вряд ли возможные фальсификации паспортами без прописки могут изменить картину выборов в целом.
О паспортизации в Абхазии рассказывал мой коллега Демис Паландов. Обзор абхазской прессы сегодня посвящен предвыборной теме. Его подготовила Ия Берсинадзе.
Предвыборная тематика по-прежнему лидирует в новостных и аналитических статьях, касающихся Абхазии. В публикации под названием «Абхазия выбирает из четырех разных путей» издание «Сегодня.ру» предлагает взгляд журналиста Антона Кривенюка на политические платформы и предвыборные акценты основных кандидатов на пост президента Абхазии – Сергея Багапш, Рауля Хаджимба, Беслана Будба и Заура Ардзимба. Уже в начале статьи автор заявляет, что временно отходит от профессионального журналистского подхода и на выборы смотрит глазами рядового избирателя. «Выгодно ли мне голосовать за действующего президента?» – задается вопросом автор. И тут же отвечает – невыгодно. Если в условиях переизбрания Багапш сравнительная стабильность гарантирована, то ожидать развития абхазской экономики, по мнению журналиста, ждать не приходится. Основной акцент в предвыборной программе нынешнего главы самопровозглашенной республики делается на российской финансовой помощи, а не на строительстве собственной экономики. Автор напоминает о коррупции, которая процветала все эти годы. Ко второму кандидату Раулю Хаджимба у рядового избирателя две основных претензии. Он явно запоздал с переходом из правительственного лагеря в оппозиционный. К тому же в его команде сильно популярны националистические мотивы на тему «Абхазии для абхазцев». «Я не думаю», – пишет Кривенюк, – «что ему удастся за 5 лет построить новую, сильную и богатую Абхазию. Но ему может удастся избавиться от полчищ коррупционеров, создать нормальную систему национальной безопасности и сделать правоохранительные системы дееспособными». Это, по мнению автора, уже немало. Однако, продолжает он, демократические институты при его правлении вряд ли будут процветать. Он человек другого мышления. Симпатия журналиста явно на стороне Беслана Будба. Голосовать в первом туре он собирается именно за него. Бывший бизнесмен, не замешанный в коррумпированных схемах, единственный кандидат, который положил в основу своей программы идею развития экономики республики. Но бывших бизнесменов, как известно, не бывает. Поэтому, если Будба победит, не станет ли Абхазия строительной площадкой для его бизнеса, спрашивает журналист. Заур Ардзимба не входит в список фаворитов Кривенюка. «Мне трудно довериться президенту, который политиком стал в последние несколько недель. Его программа несуразная, в нем много логических ошибок». Президентским выборам посвящается и большинство статей последнего выпуска газеты «Новый день». «У нас есть демократические ритуалы, но нет демократических институтов» – название одной из публикаций. Автор считает, что Сергей Багапш вполне может победить на выборах, и не потому, что он популярен в народе, а потому, что люди не знают, чего ожидать от новых политиков. Возможность фальсификации президентских выборов – главный мотив почти всех публикаций на предвыборную тему. В том же «Новом дне» автор статьи «Абхазия. Приемы национальной борьбы за власть» рассматривает тактику и схему действий правительства и оппозиции до и после выборов. Багаж, по словам автора, будет использовать административный ресурс и приписывать голоса абхазов, проживающих за пределами самопровозглашенной республики, игальских грузин. Стратегия оппозиции же строится на том, чтобы перевести выборы во второй тур, а там одержать победу настолько убедительную, чтобы действующему режиму не помогли никакие потасовки. Но у оппозиции есть и своя домашняя заготовка, считает автор публикации. В случае проигрыша прибегнуть к прямой демократии, организовать массовые акции протеста.
С обзором абхазской прессы была Ия Берсенадзе.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте нас и читайте в интернете по адресу echokavkaza.com. Ждем от вас комментариев, вопросов и предложений. echokavkaza.com. До встречи завтра в 9 вечера в Сухуми, Цхинвале. В Тбилиси нас слушайте в 22 часа. С вами была Алсу Курмашева. Всего доброго.